«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы будем говорить о силе прощения. Дело в том, что невозможно говорить о силе в жизни, не учитывая силы правильно реагировать на тех, кто поступает с нами неправильно. В этом и есть одно из самых важных проявлений силы. В этом и есть одна из самых больших нужд, которые люди переживают. Для того, чтобы нам ясно понимать, о чем идет речь, я хотел начать сразу же с такого определения, которое вы могли бы увидеть и, может быть, даже записать. Мы его еще повторим несколько раз в течение проповеди сегодняшней. Сильные люди могут свободно относиться к незрелостям и несовершенствам других и даже к целенаправленному злу по отношению к ним со стороны окружающих их людей. Вот о какой силе мы сегодня говорим, о каком выражении силы практически идет речь. Сильные люди – это те люди, которые могут свободно относиться к несовершенствам и незрелостям людей, которые вокруг нас. И не только к несовершенствам и незрелостям, но и к целенаправленному злу, которое иногда делают. Смотрите, иногда мы переживаем неудобства из-за несовершенств и незрелости людей. Но иногда нам приходится иметь дело с теми, кто целенаправленно хочет причинить нам зло. Так вот, сильный человек, он имеет способность правильно реагировать, правильно поступать в каждой ситуации. Он имеет силу оставаться свободным, не становиться рабом этих людей или же рабом своих негативных эмоций. Они имеют конструктивную эмоциональную реакцию по отношению к любому негативу, с которым им приходится сталкиваться. Это очень важная составляющая жизни, друзья. И мы посмотрим сегодня на множество текстов, которые говорят об этом. Я просто хотел начать с того, чтобы мы могли ясно понять, о чем будет идти речь сегодня, о каком типе силы мы будем сегодня говорить. Мы живем в пораженном грехом мире. Этот мир наполнен самоцентричными людьми, каждый из которых ищет максимального удобства, блага или выгоды для самого себя. Это факт. Таким образом, когда люди, живущие вокруг нас, хотят получить выгоду и благополучие, благо для себя, они неизбежно пересекаются своими путями с нашими путями. Их пути, их интересы обязательно в той или иной точке каким-то образом будут создавать напряжение для нас и точно так же, как для многих-многих других людей. Это естественно. Посмотрите, если живет на Земле 6 миллиардов или 6,5, и каждый из этих личностей имеет самой главной целью достижение своего собственного блага и свое собственное удовлетворение, то это вполне естественно, что благо одного человека пересекается с благом другого человека, и естественно, он создает по крайней мере неудобства, если не проблема, иногда очень большие проблемы для тех людей, которые рядом. Такое положение неизбежно приводит к тому, что люди причиняют друг другу боль. Причиняют друг другу физическую боль иногда, иногда эмоциональную боль. Для того, чтобы от этого как-то избавиться, в обществе существует много механизмов, которые регулируют разные принципы поведения в обществе. Это не что иное, как попытка ограничить. Так не делается, детей учат в детстве. Если ты что-то взял, попользовался, положи, потому что я буду идти здесь, и мне будет мешать. Или папа будет идти, ему будет мешать здесь. То есть учат детей с детства вот этим правилам общественного поведения. Законы многочисленные существуют. То же самое. Это ограничители в желании человека достичь того, что он хочет. Человек хочет лететь по улице, выпучив глаза, но висит большой знак, что здесь нельзя гонять, выпучив глаза. Здесь нужно только ехать с определенной скоростью. Это ограничение желания. И таких много-много правил, которые призваны как-то устроить жизнь, чтобы она была возможна. Но человек – это творческая натура, и поэтому даже исполняя все законы, исполняя все правила, люди все-таки умудряются добиваться своего и часто за счет других, и часто причиняя людям, которые рядом с ними, какие-то неудобства. По этой причине жизнь на земле невозможна, чтобы не переживать боль, которую будут причинять другие люди. Просто невозможно. Это абсолютный факт. Когда мы смотрим Священное Писание с самого начала, Библия объясняет причину такого положения. Причина этого положения коренится в большом трагичном факте, который имел место на заре человечества, которое Библия называет или которое называется в христианстве грехопадением. Когда человек поставил себя в это положение, и оттуда все пошло. И мы встречаемся на самых первых страницах Библии, встречаемся с подобными противостояниями и конфликтами. Вы помните большой, тяжелый конфликт между Каином и Авелем. Посмотрите, 4 глава книги Бытие с 4 стиха. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И посмотрите, Каин сильно огорчился». «И поникло лицо его, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Заметьте, проблема, которая возникла между Каином и Авелем, заключалась или коренилась даже не в действии Авеля по отношению к Каину. Эта проблема заключалась в том, что Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина. И это создает определенный психологический или вот такой эмоциональный эффект, напряжение, который Каин вымещает или он направляет его на Авеля. У него здесь есть соперник, который почему-то лучше него, который каким-то образом воспринят лучше, чем он. Таким образом, у Каина возникает то, что Бог дает очень ясно характеристику, очень ясно характеризует. Каин огорчился. И он задает ему вопрос, почему ты огорчился? Он продолжает 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего?» То есть, если ты прав, зачем печалиться? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Заметьте, для того, чтобы Каину победить огорчение, ему нужна была сила господствовать над ним. Вот о какой силе мы будем сегодня говорить, друзья. Мы говорим сегодня о том, что христианство в подавляющем своем большинстве лишено или очень сильно ему недостает этой силы. Силы господствовать над огорчениями. Силы, которая позволила бы нам прощать. Сила, которая позволила бы нам быть свободными в подобных ситуациях, в которые попал Каин. Несколько позже мы видим, что вот эта идея реакции, негативной реакции на зло по отношению к тебе, она уже не только становится нормой, она воспевается. Посмотрите, в 4 главе, 23 стих, мы видим, как Ламех, один из потомков Каина, он уже воспевает месть, и не просто месть, а месть непропорциональную. Посмотрите, и сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте к словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Вот это человеческое представление о силе. Он говорит, я за себя постою, мне язву причинили, я его убил. Если за Каина в 7 раз, за меня в 70 раз в семеро. Вы не помните, откуда эта фраза, вернее, где эта фраза еще раз звучала в Библии? 70 раз в семеро. Эта фраза звучала из уст Иисуса Христа, правильно? Когда Иисус Христос отвечал Петру, и когда Петр спрашивал, до 7 ли раз прощать, Иисус Христос использует фразу, которую сказал когда-то Ламех. Если Ламех говорит, я в 70 раз в семеро буду мстить за себя, и в этом моя сила, Христос разворачивает это наоборот и говорит, в 70 раз в семеро прощай. Мы живем в мире, в котором ценности сбиты. Мы живем в ситуациях, в которых мы находимся постоянно под властью, под владычеством вот этой философии, которая берет свои корни вот оттуда, далеко-далеко из ситуации, которые имели место на заре христианства. Но мы верующие люди, мы христиане, те, кто пришел к Иисусу Христу, и те, кто слушаем то, что говорит Христос, и мы действительно сталкиваемся с этой реальностью, прощать действительно трудно. А особенно тех, кто несправедлив к нам, а особенно в 70 раз в семеро это трудно. Мы сегодня будем говорить о силе, которая нужна для того, чтобы прощать. До сего дня существуют культуры, в основном это восточные, где-то более ярко выражено, но не только восточные, очень много и здесь на Западе подобных ситуаций, где кровная месть считается проявлением силы и делом чести. В России, если вы помните, дуэли, люди вызывали на дуэль, это считалось дело чести, он должен был отомстить. За плохое сказанное слово вызывали на дуэль, за унижение чести. Это считалось силой. Это действительно то, чем живет и на чем фокусируется отношение мира сего. Беда в том, что такая реакция не решает проблемы. Вот то, что мы читаем, то, что Ламех утвердил, и то, что потом пошло дальше развиваться. Смотрите, что происходит. Один человек делает другому зло, умышленно или неумышленно. Это отвечает ему тем, что он должен воздать. На это зло обязательно вот этот человек, для того, чтобы чувствовать себя сильным, будет воздавать назад. И таким образом возникает вот эта ядерная реакция, цепная реакция, никогда не останавливающаяся реакция зла. В первом мире это дошло до того, что Писание говорит, 6 глава книги Бытия, 5 стих, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть зло заполнило собой эфир. Зло заполнило собой мир, в котором люди жили. Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Это привело к необходимости потопа, в котором Бог вынужден был уничтожить мир, сохранив человечество только в одной семье, в семье Ноя. Причина потопа, основная причина потопа заключалась вот в этом разгуливающем зле, которое подчинило себе человечество, погрузившееся в это зло. После потопа Бог установил земное правительство. Вот это государственную власть, о которой мы говорили. Государственная власть, которая как-то ограничивает. Человек сделал что-то плохое, и потом государственная власть ограничивает. Окей, если он плохое сделал, мы его накажем, но ты, пожалуйста, не лезь туда. Это ограничение зла, чтобы оно не витало, не гуляло вот здесь вот между людьми. Представляя израильскому народу гражданский кодекс, Бог дал специальное предупреждение, которое ограничивало retaliation или ограничивало воздаяние уровнем причиненной беды или причиненной боли. То есть Бог запрещал в 7 раз мстить. Послушайте, Левита 24 глава 19 стих. «Кто сделает повреждение на теле ближнего, тому должно сделать то же, что он сделал, не больше того». Человечество привыкло делать больше. Этот закон ограничил вот это паритетность воздаяния, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал. Но это постановление было только временной мерой, которая только контролировала распространение зла, но оно не решало проблемы. В Нагорной проповеди Иисус Христос часто анализирует то, что было раньше, и он говорит: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Так вот, он говорил и по поводу вот этого самого постановления. Посмотрите, Матфея 5 глава, 38 стих. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». То есть Иисус говорит, что для того, чтобы вот этот цикл зла прервать, есть только один метод. Один из этих людей должен принять удар на себя, проглотить его и быть достаточно сильным, чтобы не ответить. Быть достаточно сильным, чтобы покрыть. Быть достаточно сильным, чтобы простить. Это единственная возможность, как зло может быть остановлено. Иначе это невозможно. Писание говорит Римлянам 12:21: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это единственная возможность победить, Священное Писание говорит. Прощение – это победа над злом. Термин «прощение» может иметь несколько разных оттенков, и мы не будем говорить сегодня о всех их. Можно говорить о прощении как о списании долгов или отмене наказания, или же снятии ответственности с кого-то и так далее. Мы не будем говорить сегодня об этих аспектах. Мы сегодня поговорим о корне. Мы сегодня поговорим об отношении ко всему тому, что происходит. Мы посмотрим, каким образом мы можем освободиться от зла, естественно возникающего в нашем сердце, тогда, когда нам делают что-то плохое, тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то неправильным. Уолтер Элвелл, есть такой большой его словарь, он по-русски называется «Большой библейский словарь», по-английски называется «Tyndale Reference Library», кажется, или «Bible Dictionary». Он говорит следующим образом: «Восстановление, прощение – это восстановление нарушенных отношений, прекращение чувства негодования за неправедные поступки и обиды». Вот именно об этой части, об этом значении слова «прощение» будет идти сегодня речь. Немножечко позже, в одной из проповедей этой серии, мы будем говорить о том, что делать с людьми, которые поступают неправильно, как к ним относиться, как их исправлять. Но сегодня мы поговорим только о нашей реакции, о реакции нашего сердца, касающейся таких ситуаций. Мы посмотрим сначала на Бога, как на источник и образец прощения. Сила у Бога, мы знаем, поэтому мы посмотрим, как эта сила исходит из Бога. Дальше мы посмотрим, как эта сила прощения выражается в жизни Божьих детей. И в заключение остановимся на нескольких практических шагах, как мы с вами можем научиться прощать. Итак, первое, прощение – это сила Божия. Мы уже отмечали, что прощение изначально является качеством Божьей личности, и без Бога истинное, настоящее, правильное прощение невозможно. Только Бог имеет силу и достаточную способность прощать. Много текстов об этом, я приведу только один. Михея, 7 глава, книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление по остатку наследия твоего? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление?» Речь идет о том, что Бог не злится вообще. Это очень важная истина. Что бы ни происходило вокруг, с каким бы ярким проявлением зла, греха, нечестия и чего угодно Бог не сталкивается, в нем нет зла. Вот почему Бог может так долго терпеть человечество. Вот почему Бог может действовать, исходя не из эмоциональных всплесков, а из своего ясного плана, который движет человечество к правильному, точно выверенному результату. Бог способный прощать. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, а как быть с Божьим гневом? Ведь Библия так много говорит о том, что Бог гневается на грех. Библия очень много говорит о том, что Бог действительно наказывает, что не вечно будет это все происходить, что однажды будет наказание. И даже в этом 18 стихе 7 главы книги пророка Михея в конце, во второй половине сказано о гневе. Ну-ка давайте посмотрим весь этот стих полностью. Посмотрите. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он». Окей, значит, он гневается, потому что любит миловать. Давайте теперь попробуем как-то это сложить в нашей системе координат. И нам это очень трудно понять. Причина, почему нам трудно понять, заключается в том, что мы не знаем гнева без злости. И на это есть причины. Мы люди со своей собственной греховной природой, имеем внутри себя постоянно какой-то элемент самоутверждения, из которого исходит обида, раздражение или зло. Бог абсолютно чист от этого. Он абсолютно свободен от зла. Главным отличием Божьего гнева от гнева человеческого является то, что Бог гневается, не имея зла. Бог имеет право на гнев, потому что Он абсолютно свят. Давайте немножечко разберем, что такое Божий гнев, для того, чтобы понять, о чем идет речь и как мы можем это совместить или поставить в систему координат, о которой мы ведем речь сегодня. Дело в том, что абсолютно, что Бог, в отличие от всего, что существует, является единственной во Вселенной личностью, которая совершенная и абсолютная личность. Бог – это системообразующая личность. Бог – это все во всем. Бог характеризуется в самой большой степени, Он характеризуется одним термином – святость. Святость – это совершенная степень совершенства всех Его качеств. То есть Бог абсолютно совершен во всех сферах, и вот это Его абсолютное совершенство названо святостью. То есть у Него нет ни малейшей иоты несовершенства. Следующий важный элемент. Бог не может допустить даже малейший элемент несовершенства. В этом сущность Его абсолюта, в этом сущность того, кто Он есть. И вот для того, чтобы этот его абсолютный статус был защищен, у Бога есть защитный инструмент. У Него есть защитная реакция, которая называется гневом. Библия называет его гневом. Этот гнев имеет очень конкретную задачу. Он поражает всякую форму противостояния с ним. Вот почему Бог, любя человека, предупреждает его и говорит: «Не ешь от дерева познания добра и зла, потому что в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Я приводил эти примеры много раз. Если вам когда-то приходилось подходить близко к столбу, к опоре линии высокого напряжения, вы там видели, скорее всего, значок, который, я не знаю, как здесь в Америке пишут, в России там рисовали череп, и написано там было: «Не влезай, убьет». Это написано не потому, что начальник электростанции очень сильно зол на всех, кто залазит на опоры. Совершенно не поэтому. Это объективный факт. Все то, что связано с землей и приближается к линии высокого напряжения, будет поражено неизменно. Вот это что значит Божий гнев? Все то, что связано с восстанием против Бога, связано с несовершенством, которое утверждается как что-то правильное и точное, обязательно будет испытывать на себе поражающее действие Божьего гнева. То есть Божий гнев, он является инструментом Божьей святости, не допускающим того, чтобы Бог был свергнут со своего престола. По сути дела, когда человек имеет любую форму несогласия с Богом, это не что иное, как утверждение того, что Бог здесь не прав, а я прав. Это не что иное, как утверждение того, что я Бог, а не он. Это в действительности попытка свергнуть его с трона и сесть самому туда и управлять там. И вот по этой-то причине существует Божий гнев. Ну, кроме Божьего гнева, мы читаем, Библия рассказывает нам историю о Божьей любви. И эта Божья любовь настолько сильна, что Он для того, чтобы спасти нас от своего же обязательного неминуемого гнева, Он посылает самого себя или Сына Своего, вторую личность Божества на землю, для того, чтобы Он сам принял на себя гнев, который нам предназначен. Вот что значит сила Божьего прощения. Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог принимает удар на себя. Кто согрешил? Мы. Кто сделал зло? Мы. Кто восстал и хотел свергнуть Бога с престола? Мы. Кто понес удар на себе? Он. В этом суть прощения. В этом все сказано. Вот почему человек никогда не сможет стать сильным, пока он не научится исполняться Богом в практических ситуациях своей жизни. Пока он не пропитает свое сознание вот этим же самым мотивом, которым было пропитано сознание Бога, когда он послал Сына Своего, Единородного, для того, чтобы принять гнев на себя. Иисус Христос очень ярко продемонстрировал это, когда Он висел на кресте, вот эту силу. Эту силу, когда Он свободен от зла против тех, кто делает Ему зло. Вот эта свобода от зла, вот она делает Бога сильным, или она проявляет силу Божию. Посмотрите, пожалуйста, Луки 23:34. Иисус висит на кресте, эти мелкие людишки, которые распяли Его, которые насмехаются над Ним, которые унижают Его святую жертву. Слушайте, что Он говорит. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Он совершенно свободен от цепей негодования. Он движим любовью к людям, независимо от того, как поступают люди, независимо от того, насколько злые или безразличные они по отношению к его жертве. Он принес самое дорогое для того, чтобы их спасти. И встречается не только с холодностью, не только с безразличием, но с наглостью, дерзостью, с грязью и нечестием этих римских солдат. Он смотрит на них, и в его сердце не возникает ни малейшего элемента зла, ни малейшего элемента раздражения и обиды. Он смотрит на них, и он ищет в своем сознании, он ищет ту точку, с которой он может предстать пред лицо своего небесного Отца для того, чтобы продолжать ходатайствовать о них. И он нашел ее. Он говорит: они толком не понимают, что происходит. Прости. Мы люди, не боги. Мы не имеем совершенства. Все то, что делают люди против нас, в каком-то смысле имеет причину не только в том, что люди делают, но и в нас самих. Любая самая большая несправедливость по отношению к нам всегда в какой-то доле вызвана нами. В какой-то маленькой части спровоцирована как-то. И поэтому, когда мы говорим о том, что с нами поступают несправедливо, то мы должны ясно помнить, что Бог, имевший право на возмездие, вместо того, чтобы воздать его, посылает Сына, для того, чтобы самому и принять его. Мы же, не имеющие права, очень часто считаем, что мы вполне вправе это делать. Иисус Христос говорил прямо об этом. Посмотрите, 5 глава Евангелия от Матфея. Он говорит, что наша способность реагировать на зло добром является одним из наиболее реальных измерений практического богословия. Посмотрите, 44 стих. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Он говорит о самых-самых презренных, самых грешных людях тогда. «Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете, не так же ли поступают и язычники?» Это все делают. Грешный мир так живет. Бог способен любить тех, кто причиняет ему зло. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Прощение и есть, друзья, проявление, реальное проявление Божьего совершенства – Это то, что неизвестно на земле, это то, что пришло с небес. Этот факт замечают даже неверующие люди. Марк Твен когда-то написал очень интересные слова, очень интересное поэтическое сравнение. Прощение – это благоухание, которое оставляет цветок на растоптавшей его подошве. Очень точное сравнение, такое несколько образное сравнение. Но достаточно точное. Итак, прощение представляет собой способность конструктивно, созидательно и без зла реагировать на зло, с которым нам приходится сталкиваться, и Бог является образцом и источником такого прощения. Второй элемент, на который мы сегодня обратим внимание, мы посмотрим на то, как это прощение проявляется непосредственно в жизни Божьих детей, которые обретают Божью силу. Прощение – привилегия сильных. Как мы уже увидели, прощать нелегко. Это очень большой труд. И вот здесь и измеряется сила, настоящий стержень в человека, настоящая способность жить, настоящая сила его личности, насколько он способен. Без подчинения Духу Святому, без реального руководства Божьего в нашей жизни способность к прощению невозможна. Это способность к прощению является реальным признаком возрастания в духовной зрелости. Настолько, насколько человек способен правильно, спокойно относиться к незрелым людям, которые вокруг него, вот настолько измеряется его зрелость, насколько он силен, насколько у него действительно внутри есть эта база, это прочное основание. И прощение, безусловно, является привилегией вот таких сильных людей, духовно зрелых, целостных личностей. Но я сегодня хочу подчеркнуть на несколько конкретных практических аспектов, о которых говорит Священное Писание, связанных с прощением. То есть, речь идет о следующем. Если мы не имеем способности прощать, или же наша способность прощать слабо развита, то мы будем терять в нашей жизни некоторые очень важные элементы, те, о которых говорит Священное Писание. Первое – это богатство общения с Богом. Иисус Христос в нескольких местах ясно предупреждает. Смотрите, Марка 11, глава 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». Заметьте, если что имеете на кого. Здесь речь не идет о том, что человек имеет. Речь не идет о том, что он сделал. Речь не идет о нем вовсе. Здесь речь идет об освобождении от нашего чувства реакции на то, что сделано против нас. Иисус говорит, если стоите на молитве, прощайте вот всю такую ситуацию, освободитесь от этого гнета. И Отец ваш Небесный, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Вот оно как далеко идет прощение. То есть, если мы стоим на коленях, и наше сердце имеет внутри себя какой-то элемент негодования, недовольства, ненависти по отношению к кому-то из людей, сделавших нам плохое. Это справедливое негодование, это справедливая ненависть. То написано, что если мы стоим на молитве, мы должны от этого освободиться для того, чтобы получить прощение от Бога. Если же не прощаете, с другой стороны, он говорит, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Очень серьезное заявление из уст самого Господа Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Иисус повторяет то же самое. 6 глава Матфея, 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть это явный принцип. И он неспроста существует. Дело в том, что мы все нуждаемся в прощении всегда. И когда мы приходим к святому, великому, совершенному Богу, первой нашей молитвой должна быть молитва о прощении. Мы понимаем, что мы грешны. Мы понимаем, что мы зависим от Бога. Мы не можем стоять перед Богом и не понимать нужды в прощении. Потому что Бог велик, а мы слабые, несовершенные люди, способные очень многое делать неправильного, неточного. Так вот, для того, чтобы вот этот великий Бог простил нас. Есть первое условие до того, как мы подходим в общении с Ним, чтобы насладиться этим богатством, для того, чтобы видеть Его красоту и упояться тем совершенством, которое представляет собой Его личность. Нам нужно сначала чек-аут, нам нужно сначала сдать в гардеробе или убрать из своей жизни, чтобы туда войти свободным, убрать из своей жизни зло, которое там где-то притаилось. Отсутствие способности прощать лишает нас эффективности молитвы. Пока мы будем держать что-то в душе против ближних, в ней не будет места для Бога. Наши руки заняты, наше внимание, наш ум сфокусирован на боли, сфокусирован на всяких разных вещах, может быть, абсолютно справедливых, но мы лишаем себя вот того, чтобы Бог заполнил эту рану и излечил ее. Нам нужно уметь отпустить обидчиков из тисков своих негативных чувств для того, чтобы освободить свои чувства для взаимодействия с Создателем, для отношений с Творцом. Мартин Лютер писал об этом. «Все, что делается хорошо, должно занимать всего человека. Как говорят, тот, кто думает о многом, думает ни о чем и не достигает ничего хорошего. Насколько больше молитва должна владеть сердцем эксклюзивно и полностью, чтобы она была хорошей молитвой. Нам нужно отодвинуть все для того, чтобы погрузиться в общение с Богом. Примером такой молитвы был Давид. Это было одной из причин, почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему. Вы читаете много псалмов, в которых Давид молится, он приходит с трудностью, но видно, как он оттаивает и оставляет эту боль, оставляет и фокусируется на Боге и говорит о том, что «я говорю душе своей». Он говорит себе много-много раз «уповай на Господа, я буду еще славить Его» и так далее. Очень интересно наблюдать противостояние Давида и Саула вот в этом отношении. Давид всегда отличался тем, что он прощал. Он никогда не мстил Саулу. Бог давал ему много ситуаций, много возможностей, когда Давид мог просто воздать местью. Но он не делал этого. Саул же наоборот. Когда он услышал, что про Давида пели, что ему десятки тысяч приписали. Помните, Саул убил тысячи, Давид десятки тысяч. И уже Саул готовит копье для того, чтобы метнуть его в Давида. Он движим жаждой мести. Давид наоборот. Мы видим конец, мы видим два абсолютно разных типа человека. Два абсолютно разных типа жизни. Два абсолютно разных климата, в которых живут эти люди. Итак, нам необходимо умение прощать для того, чтобы мы могли иметь постоянное, ясное и глубокое общение с Богом. Есть следующий важный элемент, который мы теряем, если мы не умеем прощать, если мы не умеем отказываться от зла, оставлять всякую форму зла, не допуская проникновения ее в наш разум, в наши чувства. Это радость и мир в сердце. Мы говорим о том, что наша жизнь, наше счастье, она практически и выражается из вот этого ощущения глубины радости и спокойного мира, глубокого, настоящего мира, когда человек, когда у него все хорошо. Так вот, вот эта вот радость и мир, она нарушается любой формой, в любой дозе зла, раздражения, обиды, негодования, ненависти и так далее, которые проникают в сердце. Это две несовместимые вещи. Как только какая-то форма зла появляется в сердце, сразу же мир и радость бежит оттуда. Они просто вместе никак не могут жить там, никак не могут находиться. Одну пословицу хотел вам привести еще. Обиды – тяжелейший груз, который человек носит на себе. Не знаю даже, откуда эта пословица, где-то я встретил ее когда-то. По-английски очень хорошо она звучит. «The heaviest load of any man carries on his back is a pack of his grudges». Это самое тяжелое, что человек может носить на себе в своей жизни. То есть, когда человек складывает эти вещи в сердце, от этого страдает прежде всего он сам. От этого мы сами страдаем. От этого наш мир нарушается. И мы находимся под гнетом. Священное Писание говорит об этом много раз. Апостол Павел в послании к филиппийцам объясняет двум сестрам. Если вы помните, там Еводия и Синтихия, у которых были проблемы между собой. И он объясняет в самом начале главы о том, как им себя вести. Им нужно приходить в единство в Господе. Вот. И дальше он говорит о том, как они могут восстановить свою радость. Как они могут восстановить мир в своем сердце. Что нужно для того, чтобы этот мир вернулся туда. Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Дальше. «Кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко». Вот эти первые слова, которые здесь есть, «кротость ваша», это не злобивость, это смирение, это отсутствие зла, это состояние души, которое свободно от всякой формы, любой формы, любого зла. Притча 11:17 написано: «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть даже свою, не только внутренний мир». Итак, мы говорили о том, что если у нас есть трудность прощения, мы обделяем себя, во-первых, в общении с Богом, во-вторых, мы обделяем себя вот в этой настоящей глубокой радости и мире, которые должны быть в сердце христианина. Есть еще третий очень важный элемент. Мы теряем способность созидать души. Очень важный элемент. Посмотрите, если человек поступает с нами неправильно, это значит, что у него есть проблема, и он нуждается в том, чтобы эту проблему помогать ему исправлять. Его душу надо созидать. И если мы допускаем какую-то реакцию зла или негодования на этого человека, мы лишаем себя способности исправить его, чтобы он в следующий раз нам не делал этого. Вот почему вот этот цикл продолжается, замкнутый круг продолжается без остановок. Притча 12:6. «У глупого тотчас же выкажется гнев, а благоразумный скрывает оскорбление». По-русски звучит это так, что можно понять, что благоразумный просто притаился и где-то там внутри скрыл. В действительности это слово «скрывает» немножко по-другому. Значит, я привел два еще английских перевода здесь. Посмотрите, ESV говорит «but the prudent ignores an insult». New American Standard говорит «but the prudent man conceals dishonor». Слово «conceals», «ignores» или «скрывает» по-русски – это слово, которое переводится, точнее, «покрывает». Покрывать в смысле прощать. Посмотрите, Псалом 31:1 написано: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Вот это то же самое слово. То есть сняты, прощены, чьи грехи покрыты. У глупого тотчас же выкажется гнев, а благоразумный скрывает, он снимает, он игнорирует оскорбление. Простить – это значит освободиться от обиды и раздражения в формировании своего подхода к человеку, который сделал что-то неправильное по отношению к нам, для того, чтобы мы могли освободиться от всяких негативных эмоций, сфокусироваться на Писании, сфокусироваться на факте действия этого человека и конструктивно помогать ему исправляться. Это чрезвычайно важный фактор зрелости, который всем нам нужно учиться. Всем нам нужно постигать его, искать практического применения. Прощение – это акт любви. Он не означает одобрение неверных поступков. Наоборот, тот, кто прощает обиду, он будет искать эффективных способов, каким образом помочь тому, кто делает эти поступки, освободиться от них или от того, что мешает ему правильно жить. И вот эта способность оказывать созидательное влияние на людей, она напрямую зависит от того, насколько мы освободились от негативных чувств по отношению к нему. Апостол Павел, когда он тренировал Тимофея в пастырстве, он взял специальное время и место в своем втором послании для того, чтобы детально ему объяснить, как поступать в ситуациях, когда он встретится с противниками, когда встретится с теми, кто будет противиться ему, кто будет выставлять какие-то свои программы. 2 Тимофею 2:22 написано: «Юношеские похоти, юношеских похотей убегай, первое. Первое, очень важно, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит о похотях. И это слово «похоти» это не совсем, речь идет не только о страстях каких-то плотских, а каких-то сексуальных. Речь идет об амбициях вообще, о юношеских неудержных амбициях. Когда он взрывается в разных сферах, он не может контролировать себя, юноша. Поэтому он говорит, юношеских похотей, вот такой эмоциональной реакции избегай, убегай как можно быстрее, как можно сильнее бежи от этого. Вместо этого Павел призывает его позаботиться о том, чтобы его сердце было наполнено несколькими составляющими. Посмотрите, первое, достигай правды, веры, любви и мира. Он говорит, держись, вот это слово «держись», оно точнее переводится «преследуй, чтобы догнать». Не просто держись, если оно уже здесь, а ищи, догоняй, чтобы догнать обязательно. Преследуй, чтобы догнать. И он перечисляет чего? Посмотрите, правды и веры, то есть истины и отношение правильного к истине. То, о чем мы говорили раньше. Держись того, что точно. Держись истинного Божьего взгляда на себя, на человека, на вопрос, о котором вы говорите. Держись правды и веры, но вместе с этим посмотри, любви и мира, чтобы вот эта истина, она была в атмосфере любви и мира, в атмосфере желания блага этому человеку, с которым ты имеешь дело. Но это еще не все. Он продолжает и говорит следующее, посмотрите, «всячески избегай ссор». От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. То есть, во-первых, держись правды, веры, любви и мира. Во-вторых, всячески избегай ссор. Делай все для того, чтобы не поссориться. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, как только уровень доходит до того, что возникает напряжение, окей, спускай пар. Сдавай назад, переформулируй, найди другой подход, ищи другой метод, ищи другие варианты, но сделай все для того, чтобы, он говорит, посмотрите, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Раб Божий Господа не должно ссориться. Очень важный факт. Третий принцип здесь же. Будь приветливым ко всем, чтобы иметь способность учить. Вот там написано «учителен» или «able to teach». Учителен, незлобивый. То есть для того, чтобы мы могли иметь способность учить, нам нужно быть приветливым к людям. Как только мы неприветливы, у нас нет способности научить. Вы знаете, что учение – это двухсторонний процесс. Это не только процесс говорящего, но и процесс принимающего. И когда человек неприветливо учит чему-то, он блокирует возможность быть принятым. Очень детально апостол разбирает здесь. Четвертое. Не допускай в своей реакции никакой формы зла. То есть, смотрите, первое, он говорит, достигай или держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Всячески избегай ссор. Будь приветливым ко всем, чтобы иметь способность учить. И дальше, посмотрите, быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым и дальше с кротостью. То есть, чтобы в сердце не было никакого элемента зла, не допуская в своей реакции никакой формы зла. И заметьте, все это еще только подготовка к действию. Посмотрите на вот эти четыре первых принципа, которые он представил здесь. Достигай правды, веры, любви и мира, всячески избегай ссор, будь приветливым ко всем, чтобы иметь способность учить, не допускай в своей реакции никакой формы зла. Это все подготовка. И дальше мощный шаг, который нужно сделать. Посмотрите, как он звучит дальше. В кротости наставляй противника. Здесь не написано, что вот ты вот это все подготовил, выстроил всю артиллерию свою, и потом дай залп. Здесь ясно написано, ты вот это все подготовил, наладил всю атмосферу, и теперь в кротости наставляй противников. И для этого есть несколько причин. Самая первая причина, смотрите, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Во-первых, нам нужно быть свободными от зла, чтобы создать правильную атмосферу, в которой мы можем созидать человека. Во-вторых, нам нужно быть свободными от зла, чтобы иметь правильный подход к нашему оппоненту, чтобы знать, как сказать то, что нужно сказать. В-третьих, нам нужно быть свободными от зла, чтобы знать, что сказать ему. И в-четвертых, нам нужно быть свободными от зла, чтобы Бог мог действовать в сердце нашего оппонента. Очень важные элементы. Апостол Павел пишет Тимофею это. Он пишет Тимофею, почему? Потому что невозможно быть пастырем без развитой способности прощать, друзья мои. Это качество, которое необходимо каждому человеку, а особенно каждому из нас, служителей. Это то, в чем нам нужно расти каждый Божий день. Это то, что является одним из главных элементов, который делает нас сильными или делает нас слабыми. Вы никогда не сможете в действительности эффективно воспитывать ваших детей, если вы будете находиться под властью негативных чувств по отношению к плохим поступкам своих детей. Вы никогда не сможете. Без развитой способности прощать вы никогда не сможете эффективно заниматься ученичеством или душепопечением, или вообще созиданием какой-либо души. Итак, прощение – это привилегия тех, кто наполняет свою личность силой Божией. И самое последнее. Как научиться прощению? Мы уже говорили о том, что прощение очень трудно, прощать трудно. Мы говорили о том, что без прощения невозможно жить, нам оно крайне нужно. А теперь, что же сделать для того, чтобы мы могли его получить? Прощение – практика верных. Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет так. «Каждый человек соглашается, что прощение – прекрасная вещь до тех пор, пока сам не окажется перед альтернативой – прощать или не прощать, когда прощение должно исходить именно из него». Это правда. Это наблюдение этого человека, который видел многих-многих людей, многих христиан. Мы восхищаемся прощением, восхищаемся теми людьми, которые прощали. Но как только речь идет о нас, как только речь идет о том, что я должен сейчас простить, вот здесь возникает трудность. Давайте посмотрим еще раз определение, о котором мы говорили в начале. Сильные люди могут свободно относиться к незрелостям и несовершенствам других и даже к целенаправленному злу по отношению к ним со стороны окружающих их людей. Нам нужна сила, чтобы мы могли прощать. Они имеют конструктивную эмоциональную реакцию по отношению к любому негативу, с которым им приходится сталкиваться. Давайте посмотрим на несколько составляющих прощения, чтобы нам легче было учиться прощать. Как я уже сказал, что учиться прощать нужно всем. Речь не идет о том, что есть кто-то на земле, тот, кто уже научился всему этому. Возможно, он научился прощать в одной ситуации, но возникла другая ситуация, в которой ему трудно простить. И, возможно, вы наблюдали это в своей жизни, что с одними людьми вроде бы все уже отрегулировано, все нормально, и вы можете спокойно, так великодушно подходить ко всяким разным проявлениям, способствуя их росту. Но возникла ситуация где-то в другом болезненном, больном месте, и здесь мы обнаруживаем неготовность прореагировать правильно. Для того, чтобы у нас был прогресс, чтобы мы возрастали в настоящей зрелости, от которой обретается способность прощать, есть несколько важных правил. Первое. Учитесь любить. Постоянно, день за днем. Тогда поставить перед собой очень важной задачей учиться по-настоящему любить. Мы будем иметь силу прощать настолько, насколько мы любим по-настоящему. Вот всегда, когда возникает негативное действие человека к нам, это всегда проверка, насколько я люблю этого человека. Проверка глубины, уровня, силы, реальной, настоящей любви. Мы можем говорить очень много, что я люблю этих людей. Я люблю жену, я люблю мужа, я люблю детей, я люблю родителей, я люблю брата и сестру. Но это любовь, и может быть, да, действительно так, но уровень, граница этой любви всегда определяется в той точке, когда у вас или у нас, у меня начинается эта негативная реакция по отношению к неправильному действию этого человека. Вот здесь любовь заканчивается уже. Что такое любовь? Любовь – это искренняя заинтересованность в благе другого. В этом суть любви. И настоящая любовь, она имеет место всегда или должна иметь место всегда, независимо от того, в каком состоянии этот человек и что он делает. Мы постоянно должны быть заинтересованы, продолжать быть заинтересованными в благе этих людей. Иногда это благо в разных формах выражается, но внутренняя заинтересованность, она всегда должна быть. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих написано так. Смотри, чтобы кто никому не воздавал злом за зло. Ну дальше, но всегда ищите добра, ищите блага и друг другу, и всем. Всем людям, которые вокруг. Чтобы не воздавать злом за зло, нужно искать добра друг к другу. Нам нужно целенаправленно учиться думать не о себе, не о боли, которую мы переживаем, не о несправедливости, с которой нам пришлось столкнуться. Нам нужно целенаправленно думать о благе других. Это единственная способность не держать зло в сердце. Зло, оно прилипает к сердцу. Его нужно отрывать оттуда. И для того, чтобы оно там не было, есть только одно средство, которое может оттолкнуть. Это если мы будем по-настоящему искать, воспитывать себя в том, чтобы искать благо других людей, которые нас окружают. Нужно смотреть на пример настоящей любви, на любовь Божию, которую Он проявляет к нам. Нам нужно думать о Нем, нам нужно преклоняться перед Ним, нам нужно стремиться подражать Ему, нам нужно познавать Его волю, нам нужно пропитываться и наполняться Его ценностями, Его чувствованиями по отношению к окружающим нас людям, и тогда мы обретем Его способность прощать. Джон МакАртур в одной из своих книг очень хорошо пишет об этом. Послушайте, Бог был добрым и сострадательным к вам, прощая вас, хотя вы не заслуживали этого. Если вы строите свое отношение к людям на основе того, что они заслуживают, вы не поняли главного. Не кричите на людей, не злословьте их, не злитесь на них, даже если они заслуживают этого. Те, кто отражает Божий характер, любящие, добрые, мягкие и прощающие. Этого отношения Бог ожидает от тех, кто является Его новым творением во Христе. Подобно Иисусу Христу, нам нужно учиться искренне желать блага других. В послании к Колоссянам, 3 глава, 12 стих написано: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». И дальше написано: «Как Христос простил вас, так и вы». То есть прощение – это отражение характера Христа. Научиться любить можно только, когда мы подражаем Иисусу Христу. Апостол повелевает облекаться в Христову любовь для того, чтобы мы могли прощать так, как прощает Христос. Один из известных сегодня пасторов, Эрвин Люцер, пишет об этом так: «Ты должен принять решение – прощать тех, кто поступил с тобой неправильно». Прощение – это не эмоции, это решение воли. Очень важные слова. Итак, для того, чтобы нам учиться прощать, нам нужно учиться искренне искать благо окружающих нас людей. И самое большое благо – это созидание душ, и оно должно проявляться везде, во всех сферах нашей жизни. Ефесянам 4:29 написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». И дальше он говорит: «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». И дальше опять эта же самая фраза: «Как и Бог во Христе простил вас». Еще одну цитату хотел привести из Мартина Лютера Кинга. Он когда-то говорил о том, что прощение – это не единичное действие, это постоянное отношение. То есть это не одноразовое событие, когда я вот сейчас напрягся и сумел простить. Это характер, это сущность того, кто я есть, и мне нужно в этом возрастать. Итак, это первый шаг, очень важный шаг. Для того, чтобы учиться прощать, нам нужно учиться любви Иисуса Христа не меньше. Есть еще второй очень важный шаг, на котором мы коротко остановимся. Нам нужно доверяться Богу. Нам нужно учиться любить, учиться Божьей любви. Второе, нам нужно доверяться Богу. Одной из причин неспособности простить является наша неуверенность. Неуверенность в жизни вообще и в каждом конкретном обстоятельстве в частности. То есть мы попадаем в ситуацию, и вот эта ситуация, она нас сбивает. Мы теряем опору. Нам кажется, что на нас наезжают. Нам кажется, что нас сейчас задавят. И у нас, естественно, выражается самозащита, какая-то реакция защиты, defensiveness по-английски. Вот эта defensiveness, она всегда появляется тогда, когда у нас нет внутренней опоры, мы не научились прочно стоять. И поэтому, естественно, мы реагируем на эти вещи в самых разных ситуациях, как я уже сказал, что некоторые победили, а некоторые приходят те, которые еще не победили. Так вот, всегда для того, чтобы повышать нашу способность прощать, нам нужно иметь прочный фундамент, прочную уверенность в жизни. Посмотрите, где эта уверенность может быть. 36-й Псалом с 5 стиха. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою». Если ты прав, доверь это Богу, успокойся в Нем. Приди внутри себя, сними с себя груз, отдай его Ему. И Он гарантирует, предай Ему путь, и Он выведет как свет твою правду. И справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю. Несколько факторов в этом тексте есть, на которых мы коротко остановимся. Первое, почему мы реагируем так? Это жажда справедливости. Нам часто кажется, что причина, по которой возникают эмоции, заключается в том, что это справедливо. Это абсолютно справедливая реакция. И мы жаждем справедливости. Посмотрите, что говорит псалмопевец. Он говорит, предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет справедливость твою, правду твою. Очень ясное указание. Наше дело – доверить наши обстоятельства Богу, практически уповать на Него. Это означает возложить на Него нашу надежду и результат, финальный результат, как это разрешится. Зная, что Он единственный, кто может привести к лучшему результату. В этом-то и суть, друзья. В этом и суть. Дело в том, что мы сами не можем правильность, справедливость увидеть, а тем более восстановить. Вот почему Бог говорит, предай Господу путь твой, уповай на Него. И вот потом Он приведет к справедливости. Он, справедливость восторжествует. Только Он может сделать явной нашу правду. Только Он может восстановить справедливость. Мы никогда не в состоянии этого сделать. Вторая причина, почему мы реагируем так, заключается в нашем желании контролировать ситуацию. Почему мы не прощаем? Почему мы имеем какую-то форму зла в сердце? Желание контролировать ситуацию. Что это значит? Ну, если доверить Богу, то Бог неизвестно когда, неизвестно, каким образом, неизвестно, как восстановит справедливость. А мне-то сейчас болит. А мне-то сейчас нужно, чтобы эта ситуация была под контролем. И мы часто пытаемся взять ситуацию в свои руки и сами ее контролировать. 7 стих говорит, покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему пути своим, человеку лукавствующему. Заметьте, как он ясно объясняет. Он говорит, если там говорит, предай Господу путь, а здесь покорись Ему, отдай контроль. Покорись тому, что Он тебе говорит. Будь послушен. Посмотрите, он объясняет ясно. Не ревнуй успевающему. Даже если человек, который рядом с тобой, кажется, преуспевает. Вот тот, который несправедливый. Не ревнуй человеку лукавствующему, успевающему в пути своем. Прими обстоятельства из Божьих рук, признавая, что у Бога есть план, у Бога есть причина, у Бога есть цель, почему Он допустил их. Вы помните, в прошлый раз мы читали историю о Давиде и Симее? И Давид говорил тогда, если Симей меня злословит, значит, Бог повелел это. Не только допустил, а повелел. Он говорит, пусть злословит, Бог ему повелел. Значит, это зачем-то нужно. Говорит Давид. Вот что означают слова «покорись Господу». Прими внутреннее решение не бунтовать, не роптать, не допускать негативных чувств, и тогда ты будешь иметь силу. Вот почему Давид говорит «доверяйся, чтобы надеяться на него». И последняя причина, которую мы видим в это саможалость или жажда воздаяния. Мы говорили о трех уже: жажда справедливости, жажда контролировать ситуацию и саможалость или жажда воздаяния. Это, пожалуй, наверное, самая большая причина, откровенно сказать, нам жалко себя. И иногда мы любим себя жалеть. Но если сам себя не пожалеешь, то кто же еще пожалеет? Это типично для всех людей, для женщин, мужчин, для взрослых и молодых, вот, и так далее. И мы, в принципе, причина, почему мы продолжаем прокручивать в своем сознании неверные поступки людей, потому что нам жалко себя, и у нас вот эта внутренняя потребность возникает, которая ищет воздаяние, которая говорит о том, что это неправ. Вот здесь необходима сила, чтобы вот этот цикл разорвать, чтобы стать выше его, чтобы действительно научиться отставить все эти вещи. Дело в том, что это неправильно, и это опасно. Такое положение очень опасно. Для этого есть причина. Причина этого в том, что Библия ясно говорит, что воздаяние принадлежит только Богу. Несколько мест Священного Писания, я приведу только одно из них, Римлянам 12 глава 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь». То есть Бог требует, у Бога есть правило. Воздаянием занимаюсь я. Нам это нужно ясно понять. Этот текст разделяется на две части. Первая часть, она включает в себя 5 повелительных глаголов. Первое – не воздавайте злом. Второе – пекись о добром, то есть заботься, ищи, достигай доброго. Третье – будь в мире, храни сердце в мире. Четвертое – не мсти за себя. Пятое – дай место гневу Божьему. 5 повелительных глаголов, и все они балансируются только одним. Вторая часть, есть причина, которая объясняет, почему эти 5 глаголов, почему эти 5 повелений должны быть исполнены. Почему? Потому что написано, Бог обладает правом на возмездие. Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Уже упомянутом нами Псалме 36 говорится, 8 стих, перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Притчи 20:22. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и дальше очень важно, и Он сохранит тебя. Итак, мы сегодня говорили, друзья, о силе прощения. Мы говорили сегодня о том, что когда мы приходим к Богу, когда мы учимся Божьей любви, когда мы доверяемся Его истине, когда мы уповаем на Него, мы обретаем эту внутреннюю способность побеждать.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!